наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, и тут бываю очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое, я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Вот Эрмитаж – это еще что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. На новогодних каникулах, думаю, многие петербуржцы отправятся на прогулку в Выборг. Атмосфера средневекового города притягательна открытиями, и они нередки для любознательных. А нынче в Выборге можно ощутить и более древние времена – античность. Если замерзли, стоит заглянуть в Эрмитажный центр, что находится на бастионе Панцерлакс. Там вы сможете погрузиться во времена Гомера и Овидия. Паруса Эллады. Так называется выставка. Они развернуты на двух этажах центра Эрмитаж-Выборг. Причем по традиции в Выборге показывается то, что нельзя увидеть в постоянной экспозиции Эрмитажа. 245 экспонатов, произведений искусства и памятники материальной культуры показывают развитие мореплавания, торгового промысла и рассказывают о морских божествах в античной мифологии. Примечательно, очень многие вещи найдены в ходе многолетних эрмитажных археологических экспедициях в Причерноморье. Древняя Греция без моря немыслима. По морю греки добрались далеко, Причерноморье, и основали там свои колонии. Так что выставка «Паруса Эллады» и про греков, и про Эрмитаж. Начинается она с рассказа о развитии мореплавания. Древнее судоходство было, как бы мы сказали, каботажным, прибрежным. Или от одного острова к другому, но вот на дальние морские путешествия в открытом море отваживались немногие смельчаки. Одним из символов Древней Греции является легендарная триера. Быстроходная и маневренная. Ее изображение можно видеть на фреске, обнаруженной в одной из эрмитажных экспедиций, на вазах, инталиях, камеях и даже на античных монетах. Об этой выставке мы говорим с ее куратором, научным сотрудником отдела античного мира Эрмитажа Ольгой Гурской.
У нас там есть один суперэкспонат. Это кратер, сосуд для смешивания вина с водой, у которого на внешней стороне изображен Дионис со свитой, там праздник у них происходит. А вот по внутренней стороне кратера, если бы мы заглянули внутрь, там плывут корабли. И это такой кратер для красивой подачи вина. Вино наливается по линию этих кораблей, и возникала иллюзия, что корабли плывут по виноцветному морю, как это сказано у Гомера. Поскольку мы знаем, что цитировать Гомера, в том числе на таких торжественных собраниях, пирах, было хорошим тоном, то это было очень красиво. Такой декор нельзя назвать совершенно уникальным, но он нечастый. Это все-таки делалось на заказ по желанию конкретных просвещенных людей, которые устраивали такие пиры или могли похвастаться такой красивой подачей. Напитков. И этот кратер для нас очень ценен, потому что там корабли хорошо очень прорисованы, они довольно крупные, там и паруса, и сам корпус корабля, и весла, и кормчий изображен. Во всех деталях эти корабли предстают перед нами. Это страшно важно, потому что мы живой корабль принести, показать не можем, и, наверное, не может никто. Все корабли настоящие, античные, поднимаются сейчас со дна моря, и сохранность у них разная, у кого-то чуть лучше, у кого-то чуть хуже, но в целом они руинированы. А на произведениях искусства эти корабли изображены часто со всеми подробностями. У нас, как ни странно, на этой выставке, о чем бы мы ни говорили, очень большой объем информации дают монеты и глиптика, то есть это искусство резьбы по маленьким поделочным камням. Там, несмотря на небольшой размер самих объектов, и корабли, и боги, всякие морские обитатели, они представлены настолько подробно, какие-то крупные объекты нам часто не могут передать таких деталей, и это для нас ценнейший источник информации. Мы знаем, как устроены корабли из их описаний у античных авторов, часто очень подробных, но когда он сам там древний грек или древний римлян своими руками это все изобразил, изобразил то, что он видел вокруг себя. Да вот тут мы можем быть 100% уверены, наконец, что вот у нас письменный источник совпал, изобразительное искусство нас все подтвердило, и точно значительно было именно таким образом все и организовано.
Море кормило древних греков. По морю вывозили на продажу товары, доставляли в греческие полисы так важную пшеницу и, что называется, за море отправляли лишние рты – избытки населения, которым не доставалось в отчизне земельной собственности, а стало быть и статуса полноправных граждан. Вот без божественной помощи в море не на что было рассчитывать. Садясь за весла, поднимая парус, снаряжая судно, эллины не забывали о божественном покровительстве. Дошедшая до нас древнегреческая молитва о спасении завершается таким обращением: «Радуйся, Посейдон, земледержец чернокудрявый, будь милосерден к пловцам, даруй им спасение». Из постоянной экспозиции античных залов Эрмитажа в Выборг прибыли три скульптуры: «Посейдон», скульптурная группа «Афродита с Эротом» и «Эрот на дельфине».
Дело в том, что Посейдон – бог морей, но характер у него был прескверный, буйный, непредсказуемый. Сейчас он к вам благосклонен, а через секунду что-то случилось, он разгневался и потопил все корабли. Поэтому нужно было придумать ему в противовес какого-то очень благоприятного бога или богиню, который бы вас вот просто 100% всегда спасал. И была выбрана Афродита, которую все знают как богиню любви и красоты. Но, если мы вспомним, она родилась из морской пены. И, конечно, это был самый подходящий персонаж благостного морского покровителя для людей, которые по морю ходят. И именно к ней моряки обращали все свои самые сокровенные молитвы, потому что путешествие могло быть долгим. Вот поэтому от нее ждали как раз заступничества и защиты. И вокруг Изиды надписи обращения моряков к Афродите с разными просьбами. У нее была такая специальная ипостась Афродиты Навархиды, то есть Афродиты покровительницы мореплавателей. Этот эпитет ее известен гораздо меньше, потому что эта ее роль не вяжется с ее основными функциями, к которым мы все привыкли, и она никак не растиражирована в искусстве позднейшего времени. А на самом деле это была очень важная ее роль, и она была в пару к Посейдону, уравновешивала все эти опасности для людей, и поэтому она, конечно, как Навархида почиталась как раз суровыми мужчинами. Если женщины к ней обращались со всякими нашими женскими глупостями, подольше красиво оставаться, то суровые мужчины приходили к ней с очень конкретными, понятными просьбами. «Хочу доплыть отсюда до сюда, чтобы пираты на меня не напали, буря меня не застигла, на скалбу я не налетел, и чтобы жена моя дома меня дождалась, как Пенелопа, и все было бы хорошо».
Море не только губит, но и лишает погребения. Поэт Калимах, живший в первой половине III века до нашей эры, сетовал: «Носится тело твое по волнам, а могила пустая, носит лишь имя твое». Буйство морской пучины нашло причудливое отражение в античной мифологии. И посетителям выставки открывается целый мир, в котором царят морские божества, фантастические чудовища, монстры, встречаются и спасители-дельфины. Легенды ведь ходили о чудовищном водовороте Харибды, где в щепы разносило попавшее между скал судно. А одним из самых выразительных и пугающих был образ многоголовой Скиллы, порождение то ли Форка, то ли Гекаты, как сказано в «Одиссее». Мимо нее ни один мореходец не мог невредимо с легким пройти кораблем.
Как Гомер там рассказал, то художники старались так изобразить, но у нас там есть, например, Сцилла, у нее по канону должны быть собаки внизу, вместо ног, змеиные такие ноги и собаки, которые вот всех и пожирают. Образ вообще очень фантазийный, это такое придумать тоже надо уметь. А у нас есть, например, Сцилла, которая переработана несколько творчески, у нее змеевидные ноги, там такие змеи мясистые вьются, и они именно с драконьи-змеиными головами, понятно, что на ими будет всех хватать, но они не собаки все-таки. То есть были какие-то варианты, как можно эту Сциллу себе представить.
И все-таки дельфин.
Все любят дельфинов. В древности их тоже любили, и все понимали, что это особенное существо. И вот эти образы, там, дети на дельфинах, идут, конечно, из античности. И у нас такой самый известный ребенок на дельфине – это сын Афродиты. И его изображали катающимся на дельфинах, на лодках, в которые дельфины были запряжены.
Как упряжка такая.
Как упряжка, да. Он веселится, он отдыхает в этой лодке. И это представлено во всех видах искусства. То есть мы это видим в скульптуре, в глиптике, в ювелирном деле, в вазописи. Куда ни посмотришь, везде можно так или иначе во все эпохи практически найти род на дельфине.
В мифологии дельфин выделен особым образом не просто так. Это связано с Посейдоном. Поскольку бог морей был непредсказуемого и бурного нрава, вот по этой причине он долго не мог найти себе жену, а жениться хотелось. И вот рассказ продолжает Ольга Горская.
И вот Посейдон выбрал одну из нереид, дочерей старца Нерея. Амфитриту выбрал, он ее подсмотрел около источника. Это, кстати, тоже очень важный момент, потому что вообще живые греки в своей обычной жизни часто невест тоже подсматривали у источников, потому что женщин никуда особенно не выпускали по улице походить. А как вы себе невесту найдете? Вам кого-нибудь сосватывают, и крокодил, например, окажется, или характер будет как у Ксантипа? Ну, не подойдет она вам. А у источника надежнее. Вы голос ее послушаете, потому что она с девушками болтать будет, и на нее посмотрите, как пошла, и как общается, и какие манеры. Посейдон действовал точно так же. То есть они просто реалии своей жизни переносили часто на истории о богах. И вот он тоже подсмотрел ее около источника, и она часто изображается с Гидрией, потому что она за водой шла. И стала ее уговаривать выйти за него замуж, а она отказалась. А он разгневался, она убежала, а он ее не догнал, она спряталась. И, опять-таки, поскольку у него слава-то была бога с Баламышного, то ему никто не помогал в этом деле. И, в конце концов, после того, как он там намаялся ее искать, дельфин подсказал ему, выдал этот секрет, и за это Посейдон создал на небе созвездие дельфина. Вообще дельфин стал один из его атрибутов. То есть, когда мы видим, например, статую мужчины, и у него в руках дельфин, то это, скорее всего, Посейдон, даже если трезубца нет. Дельфин – это, можно сказать, священное животное Посейдона. Ну, и Афродита тоже. Дельфин молодец, он вообще везде успел. Потому что Афродита его тоже выбрала себе в качестве одного из священных животных. И когда мы видим женщину с дельфином, сразу понимаем, что это Афродита, а не просто женщина. И род у нас тоже с дельфином, и это тоже его такой спутник, постоянный друг. Этот образ в эпоху Возрождения получил новую жизнь. Стали создаваться в том числе фонтанные скульптуры или, скажем, украшения для бассейнов. Не обязательно, чтобы там струи били в разные стороны. И можно просто в парке поставить. Это очень удачная находка была античная, очень удачный образ, который, затаившись в средние века, где это было совершенно неуместно, потом легко вошел снова в жизнь, в искусство, и так, как будто он там всегда и был.
О редкостях, добытых со дна моря, повествует специальный раздел выставки. Трофеи, отвоеванные у стихии с риском для жизни и привезенные из дальних стран, в глазах женщин античности были самым роскошным украшением. К тому же изделия из морского жемчуга облагались специальным налогом, и это обстоятельство подтверждало высокий статус хозяйки.
Жемчуг для классического периода, например, это не характерный элемент украшения. Вот у нас все с Петра I началось, а в эллинизме все с Александра Македонского началось. Вот примерно с этого периода жемчуг начинает входить в обиход постепенно, то есть он не сразу стал популярным. Но к римскому, вот где-то к концу II века до новой эры, дальше, жемчуг был очень популярный. Но в республиканское время, когда все-таки нравы еще были более строгие, все-таки не очень было хорошо мужчине носить украшение жемчуга. Вообще мужчине украшение носить не пристало. То есть из украшения, что перстень, понятно, но он для дела, потому что перстень печать. Это фибулы, которыми вы застегиваете свои плащи. И мы знаем случаи, когда мужчины пытались использовать жемчуг, например, вот создавать свой собственный портрет, выложенный из жемчужин. Это сразу вызывало подозрение в
сексуальной ориентации,
да,
этого человека.
Мужеложестве, например, которое тоже в римское время уже не приветствовалось. И потом, например, вот Гней Помпей, который из тщеславия имел много жемчуга, он был вынужден оправдываться прямо долгое время, прямо оттирать от себя вот это клеймо. Хотя уж Гней Помпей Магн, великий полководец, ну что вы вообще придумываете всякую ерунду. А вот пришлось ему оправдываться, что это просто ему жемчуг нравится, а сам-то он на самом деле мужественный.
Ольга Горская в отделе античного мира хранит коллекцию античных украшений. И эта коллекция представлена редкими артефактами. Например, фигурная подвеска из золота в виде раковины. Или афразита в створке раковины. Или вот украшение в виде кисти руки с пальцами, сложенными в кукиш. Такие подвески принято было причислять к магическим амулетам, не улыбайтесь. В разделе, посвященном морскому промыслу, есть невероятное по красоте рыбное блюдо с краснофигурной россыпью, датируемое 4 веком до нашей эры, а выглядит, как будто бы сделано только что. Ихтиолог может запросто определить вид изображенных художником рыб. Завершая рассказ, куратор Ольга Горская отмечает:
Конечно, все очень естественно воспринимают, что древние греки и древние римляне и море в сознании совершенно неразрывно, хотя мы знаем прекрасные области, где до моря было далеко, и мог человек вообще никогда в жизни на море не побывать, и море никогда не увидеть. Но нам все время кажется, что а вот они такие мореходы, мореплаватели, исследователи, что правда. Вот их, конечно, вклад в исследование планеты.
Да, с учетом колоссальной колонизации.
Да, совершенно не может быть переоценен. Поэтому люди приходят, и для них это такое естественное развитие событий. Вот это греки, римляне и море. Некоторые сюжеты становятся действительно сюрпризами. Как это все отсюда? А, вот оно где начиналось. И это очень приятно. И есть большой интерес, потому что мы там представляем некоторые предметы, которые мы в настоящей, в нашей повседневной жизни не можем встретить. Например, античные светильники. Масляный светильник с фитильком, античный, керамический. Он в голову сразу не приходит, когда мы думаем об освещении помещений. Как мы его располагали, как мы пользовались. У меня там есть витрина про еду, про то, как ее готовили. Я показываю 6 века до новой эры гриль, как бы я сказала, в рабочем состоянии. Потому что он керамический, он кусочек отломан. Но вообще, если очень сильно нужно, на нем можно до сих пор поджарить все, что хотите.
Это наш экспедиционный или это приобретенный Эрмитажем?
Нет, это происходит из экспедиции. Но сам он происходит из Милета, потому что его туда привезли. Я просто поняла, колонисты. Да. И когда люди это видят, они говорят, ух ты, а вот это все правда оттуда идет. А там у него даже зубчики по краю идут, как у современного мангала, на который мы ставим шампуры. А у них эти шампуры были, как наши современные деревянные шпажки, и они вот совершенно точно так же все готовили. И это вызывает, конечно, изумление. Потом я показываю, как это все сервировали, и в витрине лежит маленький отрывочек из кулинарной книги такого очень известного гурмана и писателя Марко Апиция, где я выбрала из множества рецептов несколько рецептов, как можете приготовить рыбу и моллюсков. Это все абсолютно все реализуется. И ссылка прямо о пицце, там книга 9. Пожалуйста, можно пойти взять в библиотеке, переведено на русский язык, получить массу удовольствия, вдохновитесь. И действительно тоже для многих большой сюрприз, что вот эти рецепты сохранились.
Остается добавить. Выставка «Паруса Эллады» в центре Эрмитаж Выборг продлится до апреля. У микрофона была Анна Всемирнова.